Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на все происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Да, действительно, мы пытаемся давать вам не только новости, но и новости в контексте, то есть то, что отражается, например, на агрессии России против Украины, то, что с ней связано, что означает что, пытаемся рассказать в этих новостях. Вот сегодня будет несколько новостей напрямую с Украиной не связанных, но, очевидно, влияющих на, скажем, военное сотрудничество России и Китая, России и Индии и так далее, что важно. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки из самой Украины, с информацией об обстрелах, жертвах, к сожалению. Ксюша, расскажи, что ты знаешь сейчас.
Ну, конечно, главное – это удары по Славянску, которые российские военные нанесли сегодня и попали в пятиэтажные жилые дома. Количество погибших на данную минуту – 5 человек, 15 раненых, еще 7 человек ищут под завалами, так что цифры, возможно, будут меняться. Также за минувшие сутки россияне совершили 68 обстрелов Херсонской области, выпустив 280 снарядов с тяжелой артиллерией, беспилотных летательных аппаратов и авиации. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения в одном из сел и парковую зону в Херсоне. Об этом мы накануне рассказывали. В результате обстрела парка погиб мужчина. 4 человека получили ранения в результате российских обстрелов в Харьковской области 13 апреля. Один из раненых – волонтер, который помогал с эвакуацией людей. Он находится в тяжелом состоянии. Также российская авиация сегодня ударила по предприятию в приграничной зоне Черниговской области. Там есть пострадавший. Ну и по-прежнему тяжелые бои идут сейчас в Бахмуте. И сегодня вооруженные силы Украины обнародовали видео уличного боя между украинскими бойцами и российскими военными. Ранее сообщалось о том, что в городе сейчас бои идут буквально за каждый дом. О боях за Бахмут идет речь в сегодняшнем разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Там говорится о том, что Россия активизировала наступление на этот город благодаря тому, что улучшилось, по всей видимости, взаимодействие между Минобороны и группой Вагнера. Украинская оборона, по данным ведомства, все еще удерживает западные районы города, но в течение последних 48 часов они подверглись особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны России. Штурмовые группы Вагнера, говорится в разведывательном обзоре, продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска усилили некоторые подразделения Вагнера с северного и южного флангов операции. Конец цитаты. Там же в обзоре Минобороны Великобритании отмечается, что украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но осуществляют планомерный отход с позиций, которые вынуждены были отдать. Ну а Россия при этом несет значительные потери. По данным украинских военных, только за минувшие сутки в боях погибли более 500 россиян, а общие потери за время войны уже превысили 181 тысячу по оценкам украинских военных.
Ты знаешь, очень интересно, вот сейчас ты приводила данные британской разведки, они во многом, и это впервые, пожалуй, повторяют официальные заявления российского Минобороны. Вот его представитель Игорь Коношенков на брифинге сегодня сказал буквально тем же языком все, что бои в западных районах Бахмута ведут штурмовые отряды «Вагнер», и их действия поддерживают силы воздушно-десантных войск. Надо там сказать, что действительно высокая интенсивность боев по овладению кварталами в западных районах города. В общем, действительно, я сейчас вот удивился схожести российской и британской сводки. Ну и что интересно, конечно, видимо, с самого верха поступила какая-то команда мириться вагнеровцам и Минобороны, потому что уже несколько брифингов подряд Коношенков говорит о ведущей роли штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, что их вовсю поддерживает регулярная армия силами воздушно-десантных войск. В общем, довольно Понятно, что несколько есть вещей, которые мы можем проследить из схожести российской и британской сводки. Может быть, как-то так настучали Министерству обороны за излишне бравурные заявления, а также за то, что раньше вагнеровцев называли эвфемизмом «добровольческие отряды» и так далее, не произнося слово «Вагнер». Мы можем проследить, что, скорее всего, было призвано как-то Минобороны к тому, чтобы больше сотрудничать с Пригожиным. В общем, тогда значит, у всей его компании есть некий результат. Ну и кроме того, ты сказала о потерях. Американская разведка, и об этом сообщает «Вашингтон-Пост», как раз со ссылкой на утекшие в сеть документы Пентагона, американская разведка считает, что 3 бригады российского спецназа за время войны в Украине потеряли убитыми и ранеными до 95% личного состава. То есть это, конечно, какие-то страшные потери. Я тут должен оговориться, что это, конечно, не суперпрофессиональные всегда военные какие-то. Это бывают и люди, которые служат по призыву, ну, просто их отобрали в бригады спецназа ГРУ, но так или иначе они считаются элитными подразделениями российской армии. Кроме того, «Вашингтон-Пост» пишет о том, что эти подразделения очень серьезно теряют военную технику. Например, 22-я бригада спецназа ГРУ потеряла примерно половину бронеавтомобилей «Тигр» с начала войны. Ну и по выводам «Вашингтон-Пост», никак восполнить серьезно такие потери в элитных подразделениях российских войск невозможно быстро, на это потребуются годы.
Ты уже упомянул утечки, и, по-моему, не кончается этот поток информации, который удалось оттуда извлечь. Вот сегодня немецкое издание «Таги Шпигель» со ссылкой на секретный документ американских военных из этой самой масштабной утечки утверждает, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев якобы пытались саботировать захват Украины в начале войны и пытались сделать все для того, чтобы война закончилась уже 5 марта 2022 года. Такие выводы сделаны на основе данных американской разведки, которые всплыли на сайте Discord. Утверждается, что ответственность за попытку саботажа несут именно Патрушев и Герасимов, и у них якобы был разработан целый план, как это сделать. По словам источника, Герасимов отверг запланированное наступление. Он сообщил Путину, что украинские силы превосходят российские, и предупредил, что Россия понесет большие потери, если наступление состоится. Попытка саботажа со стороны высокопоставленных военных заключалась якобы в том, чтобы привести к военному поражению с целью выставить Путина в плохом свете, чтобы болезненное поражение России привело к окончанию войны. Ну и почему была выбрана дата именно 5 марта со Сталином? Это никак не связано. Якобы у Путина на эту дату был назначен сеанс химиотерапии, и поэтому он просто не смог бы повлиять на ход войны. Но, как мы видим, даже если эта попытка была, она, по всей видимости, провалилась.
Ты знаешь, что мне это напоминает? Мне это напоминает, конечно, такой серьезный вброс дезинформационный с попыткой действительно подорвать доверие Путина ко всем этим людям, потому что, ну, во-первых, мы знаем, что Герасимов в конце концов был назначен командующим этой самой войной, что, на мой взгляд, исключается, если действительно у него были серьезнейшие какие-то вот разногласия с Путиным или попытки как-то вот предотвратить наступление и так далее. Похоже очень на то, что кто-то считает, что Путин вот это все прочтет, а по-немецки-то он читает, ну и что-то там западет ему в душу. Вообще, конечно, я вижу, что журналисты самых разных редакций чувствуют себя с этими вбросами буквально как дети в конфетном магазине. То есть вот что ни вытяни, все здорово.
Все такое вкусное.
Да-да-да. Но вот начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорит, что эта утечка секретных документов не повлияет на наступление украинских войск. Его реакция такая вот очень спокойная. Если есть проблема, она будет решена. Если нет проблем, еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательных операций. Так говорит Буданов. Ну и на отношения с союзниками, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, это все тоже не повлияет. Но кроме решимости украинской разведки по поводу будущего контрнаступления, есть и довольно серьезная решимость западных союзников Украины, во всяком случае некоторых из них, помогать дальше Киеву. В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским сегодня. Они обсуждали дальнейшую военную помощь Киеву. И, в общем, Сунак постоянно говорит, что Лондон и союзники по НАТО должны продолжать попытки укрепления вооруженных сил Украины. Для этого нужно, по словам Сунака, усиливать оперативную совместимость с НАТО как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Это очень важное заявление Риши Сунака, потому что если де юре Украину в НАТО еще, возможно, долго не пригласят из-за войны, из-за много еще других каких причин, то де-факто Украина уже стала союзницей НАТО, и, конечно же, оперативная совместимость, вооружение и так далее – это все важно для того, чтобы Украина успешно сопротивлялась российской агрессии, в том числе, возможно, и будущей российской агрессии.
Ну, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со своим французским коллегой, французским министром экономики Бруно Ле Мэром, и сообщил, что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в рамках долгосрочной программы. Часть этих средств будет направлена на восстановление Украины, написал Денис Шмыгаль.
Надо сказать, что не все в Европе совсем уж согласны с тем, что Украине надо помогать полностью и беззаветно. В частности, например, есть сообщение о том, что страны-соседи Украины – Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Болгария и Польша – сейчас согласовывают совместную позицию по проблеме экспорта украинской сельхозпродукции. Польское министерство сельского хозяйства сегодня сообщило со ссылкой на министра Роберта Телуша. Сказано, что вот эти шесть стран придумывают, как ограничить на самом деле сельхозпродукцию из Украины, которая поступает в эти страны, и они будут писать Еврокомиссии. Посмотрим, может быть, потом все будет опровергнуто, но так или иначе документ этот появился. И была встреча нескольких министров, я так понимаю, с министром агрополитики Украины Николаем Сольским. В общем, они хотят подписать документ, которым прекратится импорт зерна из Украины в Польшу. В частности, они, возможно, будут обеспечивать транзит, но это все связано с тем, что действительно из Украины после того, как Евросоюз решил освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию украинскую, из Украины стало поступать довольно много разной сельхозпродукции, что привело, как считают в Европе некоторые, к перенасыщению местных рынков, снижению цен, к недовольству европейских фермеров и так далее. Ну, то есть вот эти все балансы, которые в ходе войны возникают, они, конечно, будут еще нуждаться в своем решении. Но так или иначе, вот это все равно порождено войной, которую Россия развязала против Украины.
Но европейские страны не только помогают Украине, но и всеми силами спасают себя от России. В Финляндии, например, начали подготовку для строительства первой основной 75-километровой части забора на границе с Россией. Об этом сообщает приграничная служба Финляндии. Работы по возведению так называемого тестового забора, или я не знаю, как еще его назвать, стены, показали, что график строительства вполне реалистичен, и уже начались подготовительные работы. Строительство этого тестового забора в Иматри – это своеобразный эксперимент, во время которого исследуется, выдержит ли ограждение зимние морозы, снег и массу людей, которые, возможно, будут прибывать. Высота забора 3 метра, сверху устанавливается колючая проволока, ограждение обеспечивается ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках. Ну а на следующем этапе планируют построить в общей сложности, как я уже сказала, около 75 километров таких ограждений и контрольно-пропускные пункты.
Интересно, я только что буквально говорил с вице-президентом одного из самых серьезных вашингтонских исследовательских центров, Центра стратегических международных исследований, Дэниелом Рунде, который сказал буквально следующую фразу: «Нам нужно, чтобы Россия думала про Украину так, как СССР думала про Финляндию после ужасного для Москвы опыта войны против финнов в 30-х годах 20 века. Это было настолько плохо, что вы никогда не услышите от россиян: я бы с удовольствием сейчас опять вторгся в Финляндию. Ну и вот Рунде хочет, чтобы для России и Украины было то же самое, чтобы у россиян при мысли об Украине появлялось такое: это было настолько ужасно, что я не хочу пытаться предпринимать что-либо против Украины с применением военной силы еще сотню лет, как минимум. Ну вот, действительно, хотят Украину сделать похожей и на Финляндию, и на Польшу, и на Израиль. Для этого нужно по-прежнему укреплять как оборону Украины, так и ее возможность сопротивляться, например, российской разведке. И, кстати, продолжая тему скандинавских стран, Финляндии, видно, что напряжение у России с этими странами растет. Мы говорили недавно про Норвегию, ты сейчас говорила про Финляндию, а в Швеции задержана россиянка, которую подозревают в промышленном шпионаже. Это вот только что сообщил шведский телеканал ТВ4. Задержали ее 13 апреля вечером на территории нефтеперерабатывающего завода компании «Прим» в городе Гетеборг. В общем, подтвердили уже это задержание. Посмотрим, как там будет дальше это развиваться. Российский МИД грозится там Норвегии, которая только что выслала 15 норвежских дипломатов страшным каким-то адекватным ответом. Посмотрим, как российский МИД прореагирует на это задержание.
А в свою очередь задержание, арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича Кремль может использовать, чтобы получить некие уступки со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишут сегодня аналитики Института изучения войны в своем регулярном отчете. И там идет речь о том, что президент России Владимир Путин лично одобрил арест журналиста Wall Street Journal. Мы об этом говорили, об этом ранее сообщало агентство Bloomberg. По мнению военных аналитиков, сообщение о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен Холодной войны могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как спланированную эскалацию, которую он будет пытаться использовать как рычаг для получения уступок от Соединенных Штатов. Но о каких именно уступках может идти речь, в этом докладе не говорится.
Но надо сказать, что главный по США в российском МИДе Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, уже сказал фактически об этом. Он сказал, что любые разговоры об обмене Гершковича могут вестись только после того, как он будет осужден, после того, как приговор будет вынесен и так далее. На стадии рассмотрения дела против него это невозможно. Но сам намек и само допущение, что Гершковича могут как-то обменять на кого-либо и так далее, это уже фактически объявление целей, зачем Гершковича брали. Ну и очень похожий был случай с Николасом Даниловым на пике Холодной войны. Мы помним, что его тоже обменяли. Это история, которую можно легко погуглить. Ну и все сравнили уже вот этот арест Гершковича с тем известным арестом во времена Холодной войны. Я говорил о том, что сегодня мы будем сообщать новости, прямо не связанные с войной в Украине, но существенные для понимания развития, например, союзов военных российских. Ну и вот сегодня объявила российская Минобороны об очень мощных учениях на Тихом океане. Фактически они отрабатывают якобы сопротивление высадки десанта на Южных Курилах. Это такой намек Японии. Даже не пытайтесь. Я напомню, что Южные Курилы, называемые в России Южными Курилами, на самом деле спорная территория между Японией и Россией. Японию называют это северными территориями. Ну и совпадают учения России с учениями Китая, который вовсю теперь уже грозит Тайваню возможным вторжением или ударом военным. Очень похоже, что Россия постоянно предлагает Китаю себя в роли настоящего военного союзника, чтобы действовать совместно во всем, как только можно. При этом реальные военные союзники России, а таковым, например, является Армения, начинают от России, я уже использовал это слово раньше в наших подкастах, отползать помаленечку. Например, Армения ведет вместе с США учения, США проводят в Европе учения командования сухопутных войск, Армения решила принять в них участие, секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну пришлось за это оправдываться, он говорит, что участие в учениях США даст знания и опыт, это не отход от сотрудничества с Россией, но они все так говорят, что Казахстан, что Армения и так далее. В общем, очевидно, что идут довольно серьезные изменения в самых разных военно-политических союзах, и это тоже важно наблюдать.
Ну вот ты упомянул учения, а я расскажу о парадах на 9 мая. Судя по всему, в некоторых регионах России и в оккупированном Крыму этих парадов не будет, как обычно. И отмену парадов связывают с потерями военной техники, в частности танков, на войне в Украине. Об этом пишет сегодня Atlantic Council. Официально отмена парадов объясняется соображениями безопасности, однако многочисленные комментаторы предполагают, что Москва также испытывает большую нехватку танков и по понятным причинам стремится избежать освещения масштаба потерь, которые понесла российская армия в Украине. Сообщается, что решение отменить парады – очень болезненный удар для Путина. Это свидетельствует о мрачной реальности, которая стоит, цитирую, за оптимистическими пропагандистскими изображениями вторжения в Украину. Впрочем, аналитики при этом подчеркивают, что в Москве, вероятно, на 9 мая традиционный парад состоится, но я тоже думаю, что вряд ли в Москве они будут отказываться от парада, потому что это очень действительно такой важный имиджевый элемент.
Ну, мы с тобой помним, да, что Украина пообещала прислать дроны на этот парад. Бизнесмен один даже сказал, что заплатит за это деньги, так что я даже не представляю себе объем тех мер безопасности, которые для этого парада должен будет предпринять Кремль, чтобы вот эти вот украинские дроны, а их, может быть, будет довольно много, не приземлились в этот день на Красной площади. И здесь, пожалуй, стоит перейти к нашей рубрике «Кого, где, за что», потому что, конечно, не только украинские дроны могут подорвать этот самый парад, но и реально есть подрывы в России железнодорожных путей. Только с начала осени 2002 года сотрудники разных силовых ведомств России уже отчитались о задержании не менее 66 человек по делам о диверсиях на железных дорогах. Это подсчитало издание «Медиазона». Треть примерно этой цифры, то есть из 66 человек, несовершеннолетние. То есть довольно много, буквально школьников, понимают, что они должны сопротивляться войне. Ну и чаще всего задержанные – это люди младше 25 лет. По данным «Медиазоны», в большинстве случаев сначала задержанных обвиняют в поджоге релейных шкафов, потом обязательно им пришивают некоторых кураторов, то есть вроде как обещали деньги за поджог и так далее. Ну и понятно, что сейчас ужесточается наказание за подобные действия. Поэтому, конечно, это сразу там квалифицируется как диверсия, и сроки там страшные.
Ну, а я продолжу эту рубрику. Октябрьский районный суд Томска оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Михаила Молодцова из-за публикации с критикой войны в Украине. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает издание «Сибирь Реалии». Молодцова признали виновным в дискредитации армии. А поводом для привлечения его к ответственности стали посты в соцсети «Одноклассники». В частности, Молодцов написал, какой мурло развязал войну, вот именно так я цитирую его, критикуя замглавы администрации президента Сергея Кириенко, и путиноиды АУ, вы еще здесь, кто с кем и где воюет. Помимо этого, он назвал российское вторжение в Украину захватнической колониальной войной. Также Центральный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии 52-летнего радиолюбителя и пчеловода Кирилла Акимова из мордовского села Краснополье. Его обвинили в призывах к терроризму. По версии следствия, Акимов, когда выходил в эфир 28 февраля и 14 марта прошлого года, выступал против войны в Украине и, цитата, «побуждал украинцев и жителей Европы оказывать насильственные действия в отношении поддерживающих образ правления действующего президента России, сложно через это продраться, а также противодействовать самому главе государства», ну, российского имеется в виду. Акимов, еще раз подчеркну, радиолюбитель. Он сделал любительское радио. Вообще он на этом радио рассказывал о том, как бороться с колорадским жуком и так далее, потому что он фермер. Но вот когда война началась, он стал выступать с антивоенными заявлениями. И суд в Москве оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей, тоже по статье о дискредитации армии. Поводом для дела стал разговор в столичном кафе. В конце марта девушка пришла в свою любимую кофейню. В заведении один из посетителей рассуждал о том, что украинцы плохие люди, ну там другое слово он сказал, но я его не буду цитировать, и их нужно гнать. Москвичка сделала ему замечание, и завязался спор. «Мы всех украинцев размажем», — сказал агрессивный посетитель. В ответ на это девушка пыталась как-то ему сказать, что так говорить нельзя и вообще такую лексику употреблять. Он начал ее снимать на камеру, схватил за руку, выхватил телефон, а после вызвал полицию. В разговоре он сообщил, кстати, что сам работал в правоохранительных органах. Ну и чем все закончилось? Статьей о дискредитации армии и штрафом. То есть оштрафовали не того, кто позволяет себе человека ненавистнические высказывания, агрессивно себя ведет, хватает людей за руки, а того, кто сделал замечание этому человеку. То есть абсолютно перевернутая реальность.
Ну да, перевернутая реальность сохраняется, надо сказать, и в действиях российских властей повыше рангом. Например, в Государственной Думе появилась рабочая группа, которой предстоит разработать предложение, как лишить дохода в России так называемых иностранных агентов и артистов, уехавших из страны. Об этом с гордостью сообщает, кто бы вы думали, вице-спикер Петр Толстой. То есть, вроде как человек, который является потомком огромной там культурной семьи и так далее, он с гордостью сообщает в телеграм-канале, вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну и выступающим с антироссийских позиций, получать доход от творческой деятельности на территории России. Толстой пишет, нужно найти справедливое решение в этой крайне тонкой и деликатной сфере. Негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. Перевернута реальность полностью, потому что Толстой выступает за ограничение культуры, переплевывая даже Сталина, потому что в сталинские времена все-таки пытались как-то заманить деятелей культуры обратно. Ну, там, Куприна, Горького, к Рахманинову много раз обращались, типа, приезжая обратно и так далее. То есть, в то время, как даже Сталин, с которого они себя сейчас пишут, пытался как-то вот найти общий язык с русской культурой за границей, эти люди хотят просто эту культуру отрезать, и делает это человек с фамилией Толстой.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.